Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В ночь на 1 ноября 1954 года отряды повстанцев атаковали 7 французских объектов по всему Алжиру. Так началась Алжирская война. Хотя изначально Париж не трактовал именно эти события как начало военных действий. Это был асимметричный военный конфликт. Многотысячному французскому воинскому контингенту противостояли повстанцы из фронта национального освобождения, состоящего из радикально настроенного арабского населения. На тот момент Алжир был частью Франции уже много десятилетий. Там жил примерно 1 000 000 белых французов. Большинство из них родились именно в Алжире. Этот факт только усложнил алжирский конфликт. Он был очень разнообразным. Повстанцы вели партизанскую деятельность, а французские военные отдельные операции по их устранению. Фронт национального освобождения совершал многочисленные кровавые теракты в городах, вынуждая население усомниться в способности властей обеспечить безопасность. Обе стороны конфликта использовали пытки. Несмотря на военные успехи французских властей в борьбе с мятежниками, политического решения правительство так и не выработало. Спустя 8 лет война, которая унесла жизни 500 000 человек, большинство из которых были арабами, закончилась. Франция предоставила Алжиру независимость. Сегодня мы поговорим подробнее, какими методами Алжир боролся за свою независимость, какой отпечаток эта война оставила в истории обеих стран. У нас в гостях в студии политолог, востоковед Карине Геворгян. Карине Александровна, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Карине Александровна, но обычно, когда обсуждаются войны за независимость, возникает вопрос, в чем же заключалась проблема. Проблема обычно заключается в том, что определенная часть населения, чаще всего, это отдельный этнос, какое-то там коренное население, но не всегда так бывает, можно вспомнить войну за независимость Америки, но тем не менее она ущемлена в какой-то степени в правах и вот хочет добиться равноправия, либо вообще самостоятельно решать определенные вопросы. А какие права были у местного населения Алжира? Возьмем хотя бы до 1954 года. Они были на равных с французами, которые там проживали?
На равных не были. Давайте все-таки я дополню такой ваш экскурс в историю. В XVI веке, собственно говоря, это была часть Османской империи. А в начале XVIII века, если я не ошибаюсь, в 1711 году, собственно говоря, Алжир стал независимым таким пиратским государством, который причинял довольно много забот разным странам, даже включая Британские острова. И они в основном занимались работорговлей. На чем мы зарабатывали. Структура этого общества была, безусловно, трайбалистская, потому что состояла из разных союзов племен, которым как-то надо было между собой договариваться. И понятно, что в такой ситуации существует определенная вражда и обиды между собой, что позволяет колонизатору, любому будущему, который к этому делу присматривается, в общем, апеллировать римским принципам «divide et imperis», то есть «разделяй и властвуй», понимаете? Почему вообще французы пришли в Алжир? В том числе и потому, что уж больно это было такое гнездо пиратства, и эти нападения пиратские и неспокойствие в Средиземном море, в особенности возобновившиеся после поражение Наполеона тоже. В общем, в конечном итоге возникли некоторые скандальные ситуации, которые, кстати, это очень забавно, по-моему, наверное, это был 1827 год. Потому что, в общем, где-то 1830-е французы начинают колонизацию Алжира, то есть освоение Алжира, и контингент высаживается для оккупации территории. Не сразу, но постепенно и довольно быстро они сумели с этим делом справиться. Но интересно, что это отражено и в классической русской литературе в каком-то смысле. Записки сумасшедшего Гоголя появились в 1834 году, были изданы. А в 1827 французский посланник получил мухобойкой по голове от алжирского бея. И вот это вот, помните, у алжирского бея под носом шишка. Вот это вот выражение «алжирский бей», то есть вот даже в России в определенных кругах это было что-то понятное, потому что многие обращали внимание на то, что происходит в Северной Африке и какие-то события, потому что, ну, вы понимаете, да, в общем, Россия хихикала, да, посланник, который получил по голове мухобойкой, это, конечно, ужасно оскорбительно. И, в общем-то, французы, надо сказать, вполне так по дуэльному кодексу в результате, если можно так выразиться, отыгрались на алжирцев за этот удар мухобойкой. Вот. И в конечном итоге оккупировали страну. Но они, в общем, так, если сравнивать французов с англичанами, они, конечно,
в я плане сейчас не собираюсь.
Да, в плане стиля колонизации. Мне об этом говорили выходцы из Алжира, и у меня есть приятельница, она врач-кардиолог из серьезной такой очень старой аристократии этой страны. Она живет под Парижем, собственно. Она вот, причем она мусульманка, и, ну, такая не фанатична, но она верующий человек и прочее. И вот довольно забавно, она, в общем-то, рассказывает, вы знаете, как-то вот, как ни странно, такой вот культурной ненависти к французам не было, потому что все время французской оккупации, по сути, там вот как бы получается такая диалектика. С одной стороны, да, основные плодородные земли, разумеется, вообще экономика страны была в руках у французов. Государственные должности алжирцы не занимали, но имели право, у них были права, которые которые основательно полагали, они имели право полностью следовать своей культуре, правилам религии, ислама и так далее. То есть в это французская администрация просто не вмешивалась. Вот. Я не хочу сказать, что они действовали чрезвычайно деликатно, но вот именно моя приятельница мне рассказывала, что в школах, например...
Она проживала там, да,
все
время?
Да, ну, по крайней мере, ее предки проживали. И, кстати, она мне даже говорила, что вот насчет пиратства, она говорила, а у меня есть русская кровь. Я говорю, как русская кровь? То есть можете себе представить, что даже вот русские попадали в 19 веке, ну, в общем-то, турки тоже занимались работорговлей, как известно. Ну, короче говоря, вот у нее там какая-то прапрабабка в 19 веке была русской. Она это знает. Вот, то есть там довольно сложная мешанина населения такая. Но...
А там вообще, да, насколько много этносов? Там же не
да,
только
кстати,
арабы.
Вы знаете, когда говорят белые люди, это не к этому. Угу. Во-первых, все эти, практически все эти представители этих племен, которые населяют Алжир, абсолютно белая раса, поэтому тут говорить не о чем. Я встречала там, скажем, и в хороших отношениях с берберской семьей, кстати, это необычно, но жена его монегаская, они живут в Монте-Карло. Абсолютно он такой голубоглазый, рыжий, светлокожий и так далее. То есть вообще это как-то очень некорректно по отношению к ним говорить, что они не белые люди. Это только в кавычки, если брать. И, ну, в общем, это совсем некорректно. Не было этого. Вот этого расового расхождения такого вот, как земля и небо, не было такого полярного. Так вот, французы, они, в общем, надо сказать, достаточно уважительно относились вот к местной культуре. Они не считали ее варварством, в отличие от англичан, понимаете? То есть вот французы не несли так называемое бремя белого человека. И что интересно, что если, например, Индия под англичанами вымирала, это известно, то в Алжире население-то утроилось во время французского владычества. И экономика страны выросла. То есть, вот, ну, я не апологет французского колониализма, я просто говорю вам, это факт. Французы были другими колониалистами. Вот французский колониализм от английского, от британского, сильно-сильно отличается. Вот.
Так что же тогда пошло не так? Почему началась борьба за независимость?
А вот именно вот этот рост населения отчасти, кстати, стал причиной. Потому что, ну, естественно, когда так растет население, то малоземелье и вообще вот проблемы такого
хотя
рода.
Хотя Алжир очень
голод,
большая страна.
Голод, отсутствие работы. Понимаете, да? То есть вот это вот создает социальную нестабильность. Да в любой стране, хоть и в метрополии тоже. Есть еще один момент. Дело в том, что кроме всего прочего, у Алжира был особый статус, он был включен в территорию Французской Республики.
То есть это не протекторат был, а это была часть, да, полноценная.
Да, он был полноценной территорией Французской Республики. Дело в том, что, собственно говоря, выходцы из арабских, алжирских семей, они служили в армии, правда, это были, собственно, национальные такие воинские подразделения, и они участвовали в Первой и во Второй мировых войнах. И в какой-то степени их образованность, их владение оружием, нормами боевых действий, представлениями о том, как вести боевые действия, и сама тенденция, особенно после Второй мировой войны, борьбы за национальную независимость, это же, в общем, очевидно совершенно, да, то есть это развернулось по всему миру, это была и Африка, вот, и мы видим, что происходило по всему миру, то есть вот я родилась в 56-м году, но я еще помню, насколько популярны были все эти плакаты, значит, таких бывших рабов колониализма, разрывающих цепи колониализма и так далее. Советский Союз очень поддерживал эти национальные движения, иногда не только политические, в рамках формате ООН. Вот.
Но вот этот фронт национального освобождения, он как,
не сразу
как
сформировался,
возник, да?
Надо сказать. Все-таки основные группы разрозненные поначалу, потому что вот опять же трайбалистская структура, она как бы создает такую тоже множественность. И с 45-го, заметьте, 9 лет прошло, да, и пока они объединились вот во фронт национального освобождения, который заявил о себе 1 ноября действительно 54-го года. И, собственно говоря, первые их действия...
Но они заявили о себе, имеется в виду, вот таким радикальным образом. А
ну,
до этого
там
же были
по большому
какие-то
счету, именно
попытки...
1 ноября, если я не ошибаюсь, там больших-то жертв не было.
Не как... было, там единиц погибли,
да,
но
там,
тем не менее...
Да, там, 4 человека, что ли, погибло, да. Угу. Ну, французы, надо сказать, вполне жестоко ответили, и, в общем-то, не очень, даже если можно так выразиться, оценили эту опасность. Но... Вот здесь, знаете, у нас это самое тоже цитата из литературы насчет, ну, не из литературы, а из истории России насчет того, что англичанка гадит, да, но вот для французов тогда это было особенно актуально, потому что надо все-таки отметить, что британцы и американцы, кстати, поддерживали вот эту тоже. И Советский Союз, видите, поддерживали.
Сошлись интересы,
да,
в каком-то веке.
Да, эту борьбу против Парижа, да, да.
Угу.
Кстати, я сразу хочу сказать, очень интересно, во Франции вот это выражение «pied noir», черноногие, да, Оно относится не к арабам.
Так называли белых французов, да, живущих в Алжире.
Да, но их называли так, потому что изначально ботинки у них были, вот эти черные ботинки, ну, как-то вот это приелось. Но вообще само выражение оскорбительно. И вот одна моя знакомая, она живет в Ницце, тоже мне доводилось просто с живыми выходцами из Алжира. Она коренная была алжирка, но она полуфранцуженка, полумоя соплеменница. Вот интересно, да? Вот, и она мне это объясняла, что это, в общем, оскорбительное выражение. И вообще к нам во Франции, вот к этому миллиону французов плюс там небольшой процент, там где-то до 13, по-моему, процентов коренных арабов, мусульман и так далее, они были, в конце концов, эвакуированы в 62-м, по-моему, да, году. На территории самой Французской республики уже. Вот. И, в общем-то, отношение к ним тоже мне доводилось, кстати, с одним профессором, который родился в Алжире. Он преподает, надеюсь, жив еще в институте, в университете Поля Валери Монпелье. Вот он как раз араб-алжирец, мусульманин, семья которого вынуждена была покинуть Алжир в связи с тем, что их семья как раз поддерживала французов. То есть где-то до 15% населения Алжира, а сами арабы все-таки французов поддерживали как-то... Ну, не так все линейно и просто, что ли, я это бы хотела сказать. Вот. Но они все говорили, что когда они вернулись во Францию, то есть когда они приехали во Францию, отношение к ним было, в общем, дискриминационное. На них смотрели презрительно. И вот они эту боль в себе до сих пор, ну, из тех, кто остался, до сих пор несут. А их потомки как-то, в общем, стараются это дело особенно не афишировать. Вот, какое-то было особенно презрительное отношение. Я, кстати, вот об этом я вспомнила сразу, как в 90-е годы, я тогда была экспертом Госдумы, я работала в самой Думе, и в Таджикистане шла гражданская война, и вот именно русские беженцы из Таджикистана им дали какие-то... Причем это были люди с высшим образованием, городские жители. Их где-то разместили в Воронежской области, в сельской местности и прочее. И вот к ним было тоже, как ни странно, у принимающей стороны тоже вот какое-то такое «езжайте обратно в свой Таджикистан», им говорили. И вот то же самое было во Франции. Как-то, видимо, это системно проявляется. Отнюдь не с распростертыми объятиями, как ни странно, воспринимают вот таких вот беженцев. То есть это боль. И я еще вспоминаю, в 2000 году я как раз в это время была во Франции, приехал президент Алжира Бутефлика, и его принимал Жак Ширак. И это надо было видеть, я вам скажу. Он потребовал извинений. Вот на саммите таком официально, это был первый официальный визит. Еще не закончилась даже гражданская война в самом Алжире. Это следующий этап, это уже без французов, да? Вот. И он потребовал извинений, и Ширак их принес. И вот я до сих пор помню, как французы, с которыми я общалась, с каким они возмущением говорили о том, какие еще могут быть извинения после всего того, что они там сделали после тех жестоких карательных операций, которые они проводили. Свои они не вспоминали.
Да, и при этом только вот как раз-таки в начале 2000-х и сами французы на официальном уровне признали, что использовали пытки как элемент борьбы с тем же фронтом национального освобождения.
Ну и те им отвечали тем же самым. Потому что я вот выписала цитату в Ну, вот в русском... Там, как ни странно, там вообще Алжир стал такой родиной для иммигрантов. Там, кстати, вот самих французов было не так-то много. То есть они оккупировали Алжир, а вот поехали туда. Там были и испанцы, и португальцы, и мальтийцы. То есть очень многие латиноговорящие, что ли.
Но при этом да, там европейцы, на месте да. они на французском говорили, да?
Да. Да,
в своей
да.
среде.
Ну, то есть они все как-то офранцузились, но, в общем, происхождение у них у всех было разное. И Алжир стал страной, куда, собственно, попала часть белой эмиграции. И белая эмиграция даже издавала русский журнал «Часовой». Вот. И как раз еще в 50-е годы вот он выходил, и вот я выписала себе, что такой факт приводится. Группа алжирцев, ворвавшись во французский дом, убивает топором парализованного старика, разрывает на клочки 11-летнюю девочку и 5-месячного ребенка, восклицательный знак. Вот, то есть, в общем, надо сказать, обе стороны вели себя, прямо скажем...
Да, меня знаете, что поразило? Я смотрел документальный...
Не учитывая права человека, да.
Да, фильм о войне в Алжире французского производства, где-то вот, насколько я понял, там 10-15-летней давности, наверное. Ну, после того, как уже произошли признания и в пытках, и вообще многое уже было проанализировано, меня удивило, что там в этом документальном фильме живые свидетели тех событий, это женщины алжирские, они местного происхождения, но они, вот как вы сказали, они выглядят абсолютно по-европейски, и их фронт национального освобождения вот на определенном этапе стал вербовать как женщин, которые, в общем-то, не вызывают каких-то подозрений, чтобы они закладывали бомбы, чтобы они вот помогали в осуществлении терактов, в том числе против гражданского населения. И они вот сейчас, уже в наше время, дают интервью и спокойно об этом, обо всем рассказывают, то есть как бы с пониманием, что они шли на это осознанно, они понимали, что будут жертвы, но вот у них была... цель. При этом сейчас они, возможно, во Франции даже живут.
Ну, парадокс и история, если хотите. Я, знаете, история это не воскресный пикник, да, и, конечно, мы, есть некое, не только это противное слово политкорректность, но, извините, ну, чего только не бывает, да, и мы с этим хорошо знакомы, а что такое была нацистская оккупация Советского Союза, что там творилось, вот недавно был вынесен, да, наконец, судебный приговор относительно уничтожения жителей Новгородской области, да, если я не ошибаюсь. Угу. Вот, а что они вообще вытворяли? Ну, хорошо, не только они, или как тут все, сошлюсь на свое происхождение, да. Ну, тоже турки до недавнего времени, сейчас они вообще особо, у них арменофобия на марше, но раньше они говорили, да это не мы, говорили они, нет, это вот курды вас резали, армян. Ну, да. А кто их, собственно, натравил на гражданское мирное население сельское, армянское, не только, кстати, армянское, 40 тысяч русских погибло тогда во время Первой мировой войны. Вообще о русских, в принципе, сами русские, видимо, большой народ и столько бед перетерпевший, что даже эта капля, да, как бы никто и не вспоминает. Ну, или с Турцией у нас такие хорошие отношения, что мы им никогда не вменяли это. Вот, ну, 40 тысяч, до 40, а может и больше. Вот. А сколько погибло во время бегства, депортации, сколько там умерло от ран и прочее, это тоже цифры огромные. Езиды, такой народ, о котором узнали совсем недавно, 200 тысяч их, а их не так уж и много было, вырезали. Ну, спрашивается, да. Ну, да, вот происходит какая-то, с моей точки зрения, криминализация сознания. Вот сейчас идет там конфликт в Карабахе. Вы извините, что, да, я своим Мадевичем, да. И Соловьев в «Соловьев Лайв» привел, мне прислали это, и я посмотрел. тренер, по-моему, или пресс-секретарь команды, футбольной команды азербайджанской.
Карабах?
Да,
называется,
да,
которая,
да. Ну, что он писал, что нужно уничтожать всех армян, включая грудных младенцев. Понимаете?
Серьезно?
Да, да. Это на его, это самое, но скрин остался, да, он, естественно, это удалил, потому что, наверное, ему сказали, ты что, дурак, что ли? Вот, но это... И в соцсетях, я знаю, в азербайджанских соцсетях на соответствующем азербайджанском языке такой опрос, и 90 там больше, то есть большинство говорит, что да, буду уничтожать армян вот, и грудных младенцев. Я, что это порождает? Я в ужасе от того, что это может породить у армян ответную реакцию. Я надеюсь, что ее не будет. Знаете почему? Потому что это криминализация сознания. Вот это криминализация... Теперь возвращаемся обратно в Алжир.
А мы вернемся после паузы только в Алжир. Карине Геворгян, политолог-востоковед, сегодня у нас в гостях.
Спутник «Эрудита».